Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шар а-Гмуль», «Врата воздаяния». И по заведенной традиции начнем с краткого содержания предыдущих уроков. Обсудив всесторонне тему о провидении, о том, как Всевышний управляет миром, о справедливости воздаяния, кому и когда полагаются какие-то наказания или награда, как объяснить проблему страдающих праведников. Обсудив все эти вопросы очень подробно, Рамбан переходит к рассмотрению уже конкретно основного наказания и основной награды. Начинает он с того, что называется геном или по-русски ад. Что представляет собой это наказание? Кому оно предназначается? Кто попадает туда? И какова природа этого явления или места? Вот этим вопросом Рамбан начинает заниматься довольно подробно. И на предыдущем уроке мы говорили о проблеме, с которой столкнулся Рамбан, задав принципиальный вопрос. Мы знаем, что в геном попадают нечестивцы после смерти. А для кого предназначен геном? Наказание кто там получает? Очевидно, что совершенно абсурдным было бы утверждение, что наказание там получает тело, потому что после смерти человека тело абсолютно не только бездыханно, но и ничего не чувствует. И с точки зрения тела совершенно нет никакой разницы, что с ним происходит, сжигают ли его в прах или как египетскую мумию обмазывают различными благовониями, всякими средствами, которые сохраняют это тело, так что оно может пролежать в гробнице еще тысячи лет. Понятно, что к телу все эти наказания, которые могут быть в геном, не относятся. Что же осталось тогда? Значит, душа. Этот ответ тоже оказывается совсем непростым, да потому что из разных мест Талмуда, да и помимо Талмуда известно, что в аду есть наказание огнем. Это почти все знают. Но какое имеет отношение огонь к душе человека? Огонь – быстрое окисление, в результате которого происходит выделение тепла и света в нематериальной душе, ведь душа же абсолютно нематериальна. Да какое это отношение имеет к душе? В конечном итоге Рамбан поясняет, что, конечно же, геном предназначен для души человека, и именно она происходит там, процесс очищения, который связан, безусловно, с страданиями. Но только огонь, о котором речь идет, там это не тот огонь, от которого можно прикурить. Это особый нематериальный огонь, который создан специально для того, чтобы карать грешников. Но если так, позволено будет спросить, а почему это называется тогда огнем? Назови это как-нибудь по-другому, почему именно огонь? Такие совпадения не случайны. То есть если какие-то физические и, с другой стороны, совершенно нематериальные объекты или явления называются одним и тем же именем, это не случайное совпадение, это означает, что их внутренняя суть, безусловно, похожа, а может быть даже тождественна. Если мы определим огонь не с точки зрения химической, как мы говорили раньше, что это процесс быстрого окисления. Если по сути мы спросим, что такое огонь? Огонь – это то, что уничтожает действительность. Если у нас есть, скажем, деревянный дом, рядом с ним еще и роща, деревья, то огонь способен все это уничтожить, испепелить, уничтожить все эти материальные объекты, превратив их во что-то совсем эфемерное. В дым, тепло, свет, но не больше того. То есть огонь – это то, что уничтожает грубые физические объекты и превращает их в куда более тонкие эфемерные объекты. Более того, когда огнем пользуется ювелир, то при помощи огня, при помощи высокой температуры, когда он плавит драгоценный металл, то этот металл очищается от различных примесей. Металл, который, в отличие от дерева, способен выстоять в огне, он только улучшается, он только очищается, а все примеси, они уходят, сжигаются. Вот что представляет собой огонь физически. Огонь нематериальный. Его сущность та же самая. Он сжигает. Только что он сжигает? Он сжигает все то, что налипло в результате грехов к душе человека и от чего она должна избавиться для того, чтобы продолжить свой путь в мир иной, в грядущий мир. То, что мешает человеку, то, что этот огонь гейнома должен сжечь, это фантазия, это тот виртуальный мир, в котором живет грешник. Истинный, реальный мир, в котором человек может жить вечно, он связан только с одним. Основа, объективное существование, истинного существования – это воля Всевышнего. Только она дает существование всему тому, что есть в мире. Всевышний сотворил этот мир по своей воле, и его воля – основа существования. Стало быть, в тот момент, когда Всевышний сообщил свою волю, скажем, что нельзя совершать работу в субботу, или нельзя лгать, или нельзя воровать, а человек делает и то, и другое, и третье, то он выводит себя за рамки реального действительного существования. Почему он это делает? Да потому что он живет в придуманном мире. Этот придуманный, как мы сегодня сказали, виртуальный мир, он для него очень симпатичен, потому что в этом мире он все делает правильно. В этом придуманном мире, даже если он что-то делает неправильно, то Бог-то его обязательно простит, потому что Бог же может войти в его положение и понять, что ему очень-очень-очень хотелось вот что-то, хотя, может быть, оно запрещено, но это не страшно, потому что Бог его простит. И ничего страшного не случится. В этом придуманном мире ему кажется, что нарушение воли Бога даст ему такое наслаждение, такое совершенно потрясающее удовольствие, ради которого... И вот этот самый, эту фантазию, этот самый виртуальный придуманный мир, в котором человек живет, необходимо сжечь для того, чтобы человек начал жить в настоящем в реальном мире. Вот для этого и существует тот самый особый нематериальный огонь, который существует в гейноме. Он-то и очищает душу грешника от всего того, от всех тех фантазий, от всего фантома, от всего того, что налипло на эту душу, и дает ей возможность, очистившись, возвыситься и получить новую жизнь в грядущем мире. Это то, что касается огня. А вот теперь мы можем перейти уже к сегодняшнему уроку. И начнем прямо с текста. Пишет Рамбан так. И после этих разъяснений скажем, что Творец бесплотных и чистых душ, благословенное его имя, в состоянии сотворить для них утонченный бесплотный огонь, который сжигает утонченные бестелесные объекты и уничтожает их. То есть есть возможность того, что этот огонь уничтожит и душу человека. И зная, что он по своему желанию сотворил душу, мыслимо ли утверждать, что невозможно создать соответствующую ей нематериальную сущность, уничтожающую ее? И так говорят наши благословенные памяти учителя, что и сами ангелы сгорают в реке Динур, и они упоминают огонь, пожирающий огонь. Это то, что мы сейчас объяснили. Огонь, пожирающий огонь, то есть тот огонь, который способен очистить человека от огня Ейцарара, от пылающей страсти, которая при помощи фантазии и воображение создает вот тот самый воображаемый мир, ложный мир, в котором человек грешный и живет. Продолжает Рамбан. А если нам возразят, и здесь есть новое возражение, новая сложность. Как же душа может быть ограничена этим местом, называемым геином или ад? Прежде всего, откуда берется это возражение? Сам Рамбан выше привел несколько цитат из Талмуда, из которых следует, что геином – это не просто метафора, а в нем есть огонь, реальный огонь, пусть, как оказалось, не физический, но реальный. И кроме того, из Талмуда следует, что можно даже указать на то, что геином – это некоторое определенное место, занимает какое-то место в системе координат. Одно из доказательств, которые привел Рамбан, оно вот какое. В Талмуде, в трактате Шаббат обсуждается вопрос о разогреве пищи в субботу. И закон Торы гласит следующее, что нельзя варить пищу не только на огне, но и на различных производных огня, в том числе на сковороде, которую разогрели на огне, или нельзя варить в воде, которую вскипятили на огне. Но на солнце разогревать, и даже если получается варить, можно. И тогда Талмуд рассматривает вопрос о горячем источнике, в частности, тот, который есть около Твери. Что представляет собой вода в горячем источнике? Если это вода, которая нагрелась от огня, то тогда по закону Торы нельзя в ней варить или согревать, если это недоваренная пища. Но если это вода, которая нагрелась от солнца, от лучей солнца, тогда по закону Торы там нет запрета варки. Так вот, что представляет собой этот горячий источник? И Талмуд там говорит, что разогревать пищу в субботу в этом горячем источнике нельзя, потому что вода там нагрелась от огня. Так какого огня, спрашивается в задаче? Это же вода выходит из земли. Отвечает там Талмуд, ничтоже сомневшийся, проходит эта вода, которая выходит наружу, превращаясь в горячий источник, она проходит недалеко от входа в гейном. То есть, иными словами, вход в гейном можно даже определить каким-то образом, где-то находится такое место. Так если геном занимает какое-то место в системе координат, и геном, как мы утверждаем, предназначен для души человека, но душа-то человека нематериальна, будучи нематериальной, она не занимает никакого места в системе координат. Нельзя ее, по идее, никуда поместить. Она просто не имеет никакого отношения к понятию пространства. Так что же значит, что душа человека попадает в геном? Вот такой вопрос задает здесь Рамбан. Смотрим дальше. Ответим им, что на этот вопрос, что этот вопрос был бы закономерен в устах греческих философов, а также вавилонских и арабских мыслителей, которые утверждают, что душа не ограничена местом и не пребывает ни в мозге, ни в сердце, а упоминание о них следует понимать как метафору, смысл которой в том, что разумная душа пользуется этими органами. Действительно, в молитвеннике, в Сидуре, есть такая фраза, перед тем, как накладывают тфилин, говорят там, анишамаши бемухи, душа, которая в моем мозге, и все мои чувства, и все мои помыслы, пусть они все станут на служение Всевышнему. Что значит душа в моем мозгу? Душа находится где-то там в левом или в правом полушарии мозга, или в обоих полушариях. Но мозг – это определенное место, а душа же, она нематериальна. Поэтому действительно удобнее было бы говорить. И это самое простое понимание того, подобной фразы, что эта фраза, она метафора. Имеется в виду здесь следующее, что душа человека, она пользуется мозгом. Мозг – это такая великолепная счетная машина, такой потрясающий компьютер, который производит огромное количество операций, и очень быстро, и им-то и пользуется душа. И аналогично следует, наверное, понимать то, что, скажем, очень принято в хасидизме говорить, что есть три этажа функционирования человека, которые соответствуют трем буквам мем, ламед, хав, моах. То есть это мозг, к нему относится душа человека, высшая душа, то, что называется нешама. Средний уровень – это лев, сердце, к нему относится и средний уровень души – руах, дух человека в его сердце. И, наконец, самая нижняя часть – кавед, печень, с ней соотносится или в ней пребывает третья часть, самая нижняя часть души – нефеш, или как ее еще называют – нефеш беймит, животная душа. Стоп, а как это опять же понимать? Что животная душа обитает в человеческой печени? Печень – это такая лаборатория, в которой производятся постоянно реакции, связанные с кровью человека. А причем там, что душа, она растворяется в крови. Дух человека находится в сердце. Сердце человека – это попросту насос, который перекачивает кровь. Мозг человека, там серое вещество есть, импульсы химические, электрические проходят там. Так при чем здесь нефиш, руах, нешама, душа, дух и животная душа? Проще всего было бы объяснить именно так, что высшая душа, нешама, та, с которой мы соотносим мышление человека, именно абстрактное мышление, она пользуется мозгом. Дух человека, который связан с эмоциями, он имеет некоторое отношение к сердцу, потому что мы знаем, что когда мы волнуемся или испытываем еще какие-то чувства, у нас начинает усиленно биться сердце, адреналин срабатывает, сердце бьется. Ну а нефеш беймит, животная душа, которая представляет собой непосредственно жизнь человека, то, что обеспечивает жизнь организма, она как-то связана с кровью. Ну, не растворена же она в крови. И вот этот подход Рамбан не принимает. Говорит, Рамбан – это греческие философы, пусть они так говорят. А мы согласиться с этим не можем. Почему? Продолжает Рамбан, читаю в тексте. Но мы не согласимся с мыслью, что такое утонченное творение, называемое, например, душа Реувена, пребывает в теле Реувена не больше, чем в мозгу осла или в ветке в дерево. То есть, иными словами, если душа реально ни в каком месте не пребывает, будучи нематериальной, она не пребывает ни в каком месте, то это значит, душа Реувена, который может быть очень достойный человек, очень мудрый, и хороший человек, можно сказать, что его душа имеет такое же отношение к телу Реувена, как и к телу осла. Это как-то уже нехорошо. Или, может быть, к ветке дерева, но не растет же Реувен на дереве. Дальше продолжает Рамбан. Или что моя душа связана с моим телом не больше, чем с телом моего приятеля. Но я-то ощущаю, что это моя душа. Моя – это значит, что она как-то связана с моим телом. У меня есть мое тело и есть моя душа. Я – это я, на самом-то деле. Я, строго говоря, это не тело и не душа. Но я понимаю, что у меня есть мое тело и есть моя душа. Значит, каким-то образом моя душа должна быть связана с моим телом, и все это вместе представляет собой единое понятие человека – мое я. Ну, и если идти вслед за предложенным первым подходом, что все это только вот такие образные выражения, и душа нигде конкретно не пребывает, тогда мои эти ощущения – это ерунда. Не согласен, говорит Рамбан. Моя душа пребывает во мне. В определенном месте или не имея определенного места. Не знаю. Спросите меня, где моя душа находится, в каком углу. Ответ – не знаю, честно говоря. Потому что, строго говоря, это место вообще нельзя отнести к тому, что бесплотное. Верно, душа бесплотна, нематериальна. сказать, в каком месте она находится, строго говоря, это абсурд. Но вместе с тем, все-таки моя душа пребывает во мне. Спросите, как? Не знаю. Где? Не знаю. Но во мне. Но во всяком случае, моя душа пребывает во мне, и она связана с моим телом, а не с телом моего соседа. Так, например, некоторые исследователи утверждают. Хотите как? Честный ответ на этот вопрос. Не знаю. Но если очень тяжело жить с ответом «не знаю», то, пожалуйста, Рамбан, могу вам предложить некоторые объяснения, которые дают некоторые свидетели. Это не значит, что он с ним согласен, это не значит, что он его понимает, но как-то все-таки есть некоторые объяснения. Пожалуйста. Так, например, некоторые исследователи утверждают, что это тонкое духовное создание соединено с телом при помощи животной души, которую они считают отдельной душой человека. И две души соединены. Тонкая связывается с более грубой, придающей телу движение и связанной посредством естественного тепла. Естественное тепло – это понятие средневековой философии и средневековой науки, которая была тогда. Это такое естественное тепло с кровью. И соединение этих двух душ подобно горящей свече, в которой пламя присоединяется к маслу при помощи фитиля. И на самом деле есть подобное утверждение, и цитирует его и Рамхаль в Дер-Хашем. Вот что он там пишет. Сейчас я вам зачитаю. Вот, пожалуйста. Пишет Рамхаль так. Выше упоминалось, Дер-Хашем, что уникальность человека стоит в том, что в нем сочетаются две субстанции, очень далекие друг от друга. Какие это? Тело и душа? И не только. Даже когда мы говорим о душе, речь идет о двух разных субстанциях. Есть у человека нефеш, живая душа, или, как говорят в хасидизме, животная душа. Такая же, как у всех животных, которая служит для чувственного восприятия и познания, заложенного в природе. Иными словами, это животная душа – это то, что отличает живой организм от трупа. В трупе есть все те же самые органы, которые есть и в живом человеке. Но труп – это труп, а живой организм – это живой организм. И не только человек, но и животного. Так вот, нефеш, животная душа, это то неуловимое, что и превращает труп в живой, мертвое тело в живой организм. Это нефеш. Но кроме этого, продолжает Рамбан, есть у человека еще одна духовная субстанция, отделенная от тела и очень возвышенная. Высшая душа связывается с низшей, а та с наиболее тонкой частью крови. Так что две души и тело оказываются связанными вместе. Другими словами, если два понятия связать вместе невозможно, возьмем пример из материального мира. Если мы хотим сделать мороженое, то в мороженом есть жир от молока и есть там много воды. Но, как известно, вода с жиром, они не смешиваются. И если их оставить на некоторое время, то жир всплывет вверх, а вода окажется внизу. Но мы же хотим, чтобы у нас было такое общее мороженое, и чтобы оно было вкусное, оно должно быть жирным, нечего делать. Тогда прибавляют определенные химические вещества, которые могут связать, они выступают как посредники, и они связывают те вещи, которые сами между собой не связываются, в данном случае воду с жирами. Нечто подобное мы видим вот в этом объяснении, которое цитировал и Рамхали, которое упомянул и Рамбан. Душа с телом действительно, какая между ними может быть связь? Какая может быть связь между нематериальным, тем, что не обладает ни массой, ни энергией, нельзя его поместить в какое-то определенное место? Каким образом оно связывается с душой? А есть определенный посредник, а именно связь этой высшей души происходит через нефеш, через животную душу, которая это уже связана, ну и здесь уже вот на уровне этих средневековых понятий, естественного тепла, связывается с кровью и так далее. Понятно, что сегодня никто ими не будет пользоваться, но каким-то образом, опять, честно говоря, не знаю каким, та самая душа, нижняя, животная душа, она связывается с телом человека через кровь, а высшая душа связывается уже с ней, и вот эта самая душа и представляет собой посредника. Строго говоря, здесь даже не две стадии, а три на самом деле. И к этому, вот к этому трехступенчатому, к трехступенчатой схеме приводит нас тот пример, который Рамбан привел, а именно очень часто используемый пример свечи. Что представляет собой светильник, лампада? Есть, прежде всего, сосуд, сделанный из глины, глиняный такой, глиняная лампадка. В нее наливается масло, в масло опускают фитиль, зажигают фитиль, и вот, пожалуйста, у нас есть горящая свеча. Пламя горит. Пламя – вещь сама по себе эфемерная. Его пламя нельзя потрогать, нельзя сказать, сколько весит это пламя. Оно выглядит совершенно почти чем-то нематериальным. Хотя, конечно, перед нами материальный процесс. Но такой очень утонченный. Это пламя каким-то образом соединяется с грубой-грубой лампадой, сделанной из глины. Каким образом? В лампаде оказывается масло. Но есть посредник, который между ними, это фитиль. Фитиль связывает пламя, благодаря фитилю пламя может связаться с маслом, которое находится в грубом глиняном сосуде. Аналогично и у человека. Есть у него высшая душа, нешама, которая сама никоим образом не может быть связана с телом, у нее никакой связи абсолютно с телом нет. Но она связывается с низшей душой человека, с животной душой, с нефеш. Но и эта связь тоже не может быть непосредственной. У высшей стадии, у нешама, с низшей, с животной душой очень мало общего. Но есть еще посредник, то, что называется руах, дух человека. Вот он как раз и связывает между высшей душой и низшей душой. И все это вместе, вся эта этажерка трехэтажная вместе, связывается таким образом с телом. Так что какое-то объяснение связи нематериальной души с физическим телом человека мы имеем. Хоть понятно, оно тоже не может удовлетворить нашего любопытства полностью, но хотя бы мы знаем, что можно объяснить, чего объяснить нельзя. Продолжает дальше Рамбан. Но во всяком случае, тот, кто поместил душу в материальный мир и соединил ее с телом, то есть все вот это вот сложное, трудное и малопонятное нам соединение – это дело рук Творца мира. Так он может ограничить ее определенным пространством, например, границами гейнома. И, кроме того, связать с находящимся в этом месте тонким огнем, который относится к высшим силам и создан специально для того, чтобы карать души. Исправлять их в этом очистительном тигле, или, если душа того заслужила, даже истреблять. А Рамбам в Муре Невухим, это в самом начале второй части, привел точку зрения философов. Рамбам там конкретно базируется на Ибн Сине, или Авиценна, как его называли европейцы. Когда душа человека, составляющая его духовную сущность, побуждает его, например, подняться на второй этаж, так вот мы берем самый первый такой абсурд – движение человека. Человек по лестнице поднимается на второй этаж. Что происходит в этот момент, если мы рассмотрим его не как человека в целом, а разделим его на части – душа и тело? Что происходит с душой человека? Что происходит с телом человека? Продолжает Рамбам. Так, каким образом произошло это движение? Душа, составляющая его духовную сущность, побуждает его, например, подняться на второй этаж. Ведь было здесь либо желание подняться на второй этаж, например, там в столовой подают обед, или какое-то более высокое движение души. Там, на втором этаже, есть очень интересная книга, которую хорошо бы прочитать. Что мы говорим? Мы говорим, что по сути это двигалось его тело, то есть движение. Рамбам здесь вслед за Ибн Синой все время различает между необходимыми причинами, то есть когда что-то происходит, потому что иначе не может быть, потому что только так оно и может быть, и между случайными, возможными причинами, то есть то, что может быть, а чего и может не быть. Так вот, движение, кому оно относится по сути? Оно по сути относится к телу. Тело человека движется. Это его естественное, нормальное состояние. А первоначальное побуждение к движению, по сути, дала душа. И снова, что было причиной этого движения, это было желание человека, его воля, его мысль, его желание. Это относится к душе. И это была причиной, причиной невозможной, а причиной по сути, причиной необходимой. Так вот это вот побуждение дала душа. Хотя и она сама пришла в движение под действием внешней причины. Но ее движение не движение имманентное, не движение естественно ей присущее. А произошло это только в силу внешней причины, которая подействовала. А именно, человек, тело человека поднялось на второй этаж. Значит, мы говорим, что вроде бы и душа тоже пришла в движение. Ибо когда тело поднимается на второй этаж, то и душа как бы поднимается вместе с ним. Но с другой стороны, как только утихнут побуждения души, как только поднявшись на второй этаж и увидев, что книга интересная находится там, и нет смысла идти дальше на третий этаж, душа решит, что место достигнуто, так замрет и тело, совершающее движение ради нее. А коли остановится тело, ну так прекратится и перемещение души, происходящее благодаря ему. Так Рамбам обсуждает этот первый парадокс по поводу движения человека. Когда человек движется, вроде бы движется тело, но тело само по себе не движется без того, чтобы было душевное побуждение. А когда тело движется, то получается, что и душа приходит в движение. Не может же быть так, что я захотел подняться на второй этаж, поэтому мое тело поднялось на второй этаж, а мое хотение вместе с моей душой осталось на первом этаже, потому что как-то лень было подниматься на второй этаж и вообще... Нонсенс. Это совершеннейшая ерунда. Значит, мы должны сказать, что каким-то образом, когда тело поднялось, то и душа вместе с ним поднялась как-то на второй этаж. Хотя трудно очень разместить нематериальную душу на втором этаже. Так что продолжает дальше Рамбан. И еще сказали некоторые из мыслителей, что человеку не дано в полной мере постичь, каким образом бесплотная душа может быть основой существования человека во плоти и источником его энергии и движений. И эта тайна, то есть тайна связи нематериального с материальным, с физическим, эта тайна скрыта более, чем тайна самого творения. Их исследователи не в состоянии обнаружить, как осуществляется связь бестелесного с материальным в побуждениях и в действии. Но как бы то ни было, несмотря на то, что мы не можем это объяснить, что же мы теперь скажем? Если я не могу объяснить этого, нет, это греческий подход, говорит Рамбан. Так он называет Аристотеля, который не верит в существование того, что он не может понять умом и объяснить. Мы понимаем, что мы живем в парадоксах. И эти парадоксы жить нам не мешают. То есть мы можем понять, что существуют вещи, которые мы объяснить не можем. И не потому, что мы мало учились, и не потому, что мы еще плохо знаем, а вот когда-нибудь через 15 лет наука все раскроет. Нет, есть вещи, которые в принципе всегда нам останутся непонятными и непостижимыми. Но мы не станем их отрицать. Они есть, несмотря на то, что мы не можем их объяснить. И вот связь, иными словами, тихо-тихо-тихо-тихо, Рамбан подошел к формулировке того, что в философии называется the body-mind problem, или по-русски психофизическая проблема. И о ней Рамбан утверждает, что она принципиально неразрешима. Я хочу это более подробно объяснить. Что представляет собой психофизическая проблема? Первый ее аспект мы уже описали. Это вот первый самый парадокс по поводу движения. Мы можем, кстати, рассмотреть еще один аспект этого движения. Даже не нужно подниматься на второй этаж. Я поднимаю руку. Почему я поднял руку? Если я спрошу ученого, скажите, пожалуйста, как получилось так, что моя рука поднялась? Он скажет, ну, твоя рука поднялась, потому что одна мышца сократилась, а другая, наоборот, расслабилась. Хорошо. А почему мышцы вдруг решили так? Одна решила сократиться, а другая расслабилась. Но это в результате того импульса, который пришел к этим мышцам через нервы. А нервы откуда взяли эти импульсы, которые приводят к движению мышц? А они уже получили их из центральной нервной системы. А центральная нервная система, а это уже, мы уже залезаем в мозг, и там есть кора головного мозга, и там есть... Да, но вы не замечаете ли вы, что на самом-то деле у меня есть совершенно другое объяснение, а именно... Знаете, почему рука моя поднялась? Потому что я хотел поднять руку. Это же не просто рефлекс, у меня кто-то стукнул по коленке, как на приеме у врача, и у меня дернулась нога вверх. Да нет, я хотел поднять руку и поднял. Рука моя поднялась, потому что я хотел поднять. Но весь вопрос, когда я перевожу это вот в ту самую физиологическую цепочку, а именно, как это произошло с точки зрения физиологии, пошли импульсы от головного мозга, центральную нервную систему, оттуда они пошли к нервам, и нервы привели к сокращению одной мышцы и к расслаблению другой мышцы, в результате рука поднялась. А откуда мой мозг, откуда мои нервные клетки узнали, что я хочу поднять руку? Мое же желание, оно же не материальное. Оно же не измеряется ни в вольтах, ни в амперах, ни в килограммах. Оно же абсолютно нематериальное. Это мысль, это желание, это воля. А где происходит вот этот самый момент, когда моя абсолютно нематериальная воля, мое желание, улавливается материальной системой, которая после этого уже в ней там все налажено, и она уже приводит к тому, что рука поднялась. Еще один аспект. Я смотрю и вижу какую-то картину. Смотрю, пришел я в галерею и вижу картину Исаака Левитана «Золотая осень». Очень красиво, очень здорово. А какова физиология зрения? Как происходит так, что у меня отпечатывается в моем сознании вот этот вот великолепный колорит, и возникает даже чувство, которое испытывает обычный человек, глядя на такого рода картины. Ну как, световые волны, они приносят сигнал на поверхность глаза, он отражается, как-то переворачивается. Очень-очень сложные процессы, в результате глазной нерв там есть. Вот импульс. Побежал, это уже электрический импульс, он побежал по глазному нерву. Дальше он попадает все дальше и дальше на ассоциативные центры в мозга, потом далее в более глубокие. Ну а дальше? Но ведь все, что происходит в мозгу, там только переходят импульсы от одной нервной клетки к другой. Почти как в компьютере. А кто видит эту картину? Кто видит «Золотую осень» Левитана? Я вижу. А как я вижу? Ведь все зрение – это только попросту переход электрических импульсов с одной точки на другую. Как же происходит зрение? Помню, моя жена как-то рассказала мне, она работала в лаборатории очень известного израильского профессора, специалиста по нейрофизиологии. И вот, будучи его ассистенткой, она должна была ассистировать ему на каких-то занятиях в университете, на семинарах и так далее. Вот на одном таком семинаре кто-то его спросил, вот вопрос, который я сейчас сформулировал, какова физиология зрения. Такое, когда его приперли к стенке, он сказал, а там в мозгу сидит маленький человечек, который все это смотрит и видит картину. Вот, иными словами, у нас нет абсолютно никакого объяснения, как психическое и физическое, как они взаимодействуют. Мы знаем, что у нас есть физическое, знаем, что у нас есть и психическое, что совершенно нематериально. Ни мысль, ни душа, ни образ, ни воля, ни любовь, ни ненависть. Все это вещи нематериальные. Но каким образом они взаимодействуют, а мы видим, что они взаимодействуют, с миром физическим. Да еще более грубый пример. Человек, есть и обратный, до сих пор мы говорили о том, как духовное воздействует, духовное, не люблю это слово ужасно, как нематериальное воздействует на физическое. Мысль, воля, желание. А в обратную сторону тоже еще есть пример, и не только зрение. Мы знаем, что мы можем принять таблетку и в результате этого почувствовать определенное настроение. Человек, у которого плохое настроение, он принимает какие-нибудь транквилизаторы или еще какие-нибудь там, и у него улучшается настроение. А можно наоборот вызвать у человека депрессию таблетками. Но каким образом мое настроение, каким образом мое психо То есть то, что совершенно нематериально. Настроение, каким образом оно возникает вследствие действия химических препаратов. Как это можно понять? Вот это и есть формулировка the body-mind problem, психофизической проблемы, которая, как утверждает Рамбан, принципиально неразрешима. То есть мы знаем, что есть физическое, мы знаем, что есть психическое, мы уверены в том, что они взаимодействуют, и никогда не сможем понять, как это происходит, у нас нет возможности. Потому что исследовать-то мы можем на самом деле, в качестве объяснения почему, обоснования почему эта проблема принципиально неразрешима, это потому что изучать мы можем только физическое, только материальное, а психическое мы можем только описывать. Я могу описывать, что я чувствую, что я думаю, но положить мою мысль в колбу и прыснуть на нее каким-нибудь раствором и посмотреть, что с ней будет, при всем желании невозможно. В учебниках по философии утверждается, что первым, кто сформулировал психофизическую проблему, был Рене Декарт, философ 17 века. Ну что делать, если выйти за рамки учебников по философии, то мы находим формулировку, даже в нашей литературе, не залезая в греческую философию, с которой я не знаком как следует, а в нашей литературе первое упоминание и первая формулировка психофизической проблемы мы находим ее в книге Раби Иуда Алеви «Кузари», то есть за 500 лет до Декарта. Она уже сформулирована. И Рамбам и Рамбан, только что мы увидели упоминание этой проблемы у Рамбана, он написал ее достаточно серьезно и тоже утверждает ее принципиальную неразрешимость этой проблемы. И, наконец, за 100 лет до Декарта Рамо, Раби Моше Исерлис, в Шулхан Арухе упоминает психофизическую проблему в совсем не, скажем, нетривиальном контексте. Он решил пояснить там известную, упоминаемую браху, которую следует еврею произносить, выходя из туалета, в которой мы благодарим Бога за прекрасное тело, которое Он дал нам, которое построено так мудро и так хитро. И заканчивается эта браха словами «Баруха та Ашем, рофе холь басар, умафли лаасот». Благословен ты Бог, исцеляющий каждую плоть, умафли лаасот, и делающий неведомое, чудесное. Чудесное слово здесь мафли от слова пеле. Пеле, как поясняют комментаторы, и Раши в том числе, это то, что от нас сокрыто, непостижимо. Что здесь такого непостижимого в функционировании действия человека? Есть его организм, исправно действует, человек для того, чтобы поддерживать свое существование, должен время от времени есть. Ну, а то, что он ест, что-то впитывается, а что-то и выделяется, ну, так все и работает. Что здесь такого непостижимого? Поясняет Рамо, умафлила асот, кошер давар рухани бы давар гашми. В буквальном переводе, то, что Всевышний связывает нечто духовное с материальным. То есть вот эта вот связь, при которой духовное, благодаря тому, что тело человека исправно функционирует, человек жив. Что означает, что он жив? Это значит, что его душа и тело связаны вместе, взаимодействуют, и человек живет. Ибо если человек умирает, то душа покидает его тело, когда оно становится неисправным. А сама эта связь духовного с материальным, мафли лаасот, Всевышний делает здесь пеле, то есть вещь непостижимую, необъяснимую и невероятную. Но все-таки он это делает. Итак, мы видим снова здесь формулировка, не просто формулировка психофизической проблемы, но и утверждение о ее принципиальной непостижимости. Мы никогда никогда, сколько бы мы ни изучали, и как бы наука ни продвигалась вперед, она будет продвигаться в объяснении физических процессов. Все более изощренно, все более умно, все более интересно, все более захватывающе. Но каким образом происходит взаимодействие с психикой человека, мы не можем знать. Мы можем только проследить, что это взаимодействие происходит. Человек взял таблетку, транквилизатор, у него улучшилось его настроение. Да? Принял другую таблетку, у него улучшилась сильно его способность мыслительная. Или чувствовал он себя плохо, послушал хорошую музыку, и даже в теле он своем почувствовал, как боли его оставляют. И так далее, и так далее. Все это мы можем действительно, как современная психофизиология, занимается вот этими сопоставлениями, что происходит когда. Совершенно верно. Что происходит когда, мы можем изучить. Никогда не сможем объяснить, как это происходит. Как соприкасаются материальное с физическим. Каким образом происходит то, что когда я поднялся на второй этаж, моя душа тоже каким-то образом, наверное, оказалась на втором этаже. И заканчивая эту тему, пишет Рамбан, резюмируя все сказанное до сих пор, наказание гейномом приходит человеку сразу после смерти. Как только нечестивец умирает, его душа попадает в огненную реку, выходящую из-под небесного трона, а река эта спускается в гейном, и, скатываясь вместе с ней, спускается туда и душа. И эта душа на самого начала и до конца своего пребывания в геноме мысленно стремится вознестись и приобщиться с высшим миром, чтобы возвратиться к своему источнику, так же, как все вещи возвращаются к своим истокам. Это уж такой неписанный закон. Все стремится к своему источнику. И душа, которая есть искра Божья в человеке. Так что отношение между Богом, Создателем, и душой – это отношение между общим и целым, то понятно, что душа стремится к своему источнику. Но тяжелые грехи и бесстыдные проступки отделяют ее от Творца и удерживают ее, и она втягивается и попадает в огонь гейнома. Хочу только напомнить, что одно из названий гейнома – это трясина, то, что затягивает. Если бы была душа эта не отягченная грехами, то осталась бы она на поверхности и вознеслась бы куда-нибудь там. Но отягченная грехами она затягивается в трясину. И так и попадает в гейном. И попадает она в огонь гейнома. И то, что душа не может осуществить свое желание, само по себе великое страдание и мука, то есть не только огонь. То, что приносит душе невероятные страдания, это то, что она не в состоянии выполнить своего желания, а именно соединиться со своим источником. Это мука невыразимая и беспредельная, которая добавляется к мучениям гейнома, к тем, что происходит от огня. В том и заключается наказание карет. Карет от слова лихрот, отрезать означает. Что это значит? Называют это по-русски отсечение души. В чем же это наказание человека, если он, не дай бог, заслужил карет? Что душа его отсекается от своего источника, как ветка отсекается от дерева, которое дало ей жизнь. И так сказали наши благословенные памяти мудрецы о них. А души нечестивцев желают и томятся, как сказано, а душа твоих врагов будет летать, как камень из пращи. Душа твоих врагов будет летать, как камень из пращи, камень, который летит, у которого нет места, который не может найти себе место, он летит. То есть душа находится вот в таком состояние, в которое ей хотелось бы подняться, она не может найти себе места, она хочет подняться, она хочет соединиться со своим источником. Но сделать она этого не может, потому что грехи тянут ее вниз, и она оказывается в гейноме, и до тех пор, пока она не очистится там от своих грехов, при помощи огня, который там есть, того самого особого нефизического огня, огня, который способен сжечь все то, что налипло, всю ту скверну, которая налипла на душу, пока она от него не очистится, выйти из гейнома и соединиться к своему корню она не сможет. Но по окончанию очищения в гейноме душа выходит из нее и ждет в мире душ до тех пор, пока не придет время воскресения из мертвых. И тогда она соединится с телом, очистит его, тем самым возвысится еще больше, и начнется колоссальный, бесконечный процесс возвышения, приближения человека к своему источнику, к Творцу мира.